Красильников, как и Роман в свое время, тоже был удивлен успехами ученика. Вернее, не столько удивлен, сколько озадачен.
«Он схватывает все на лету», —
сказал инструктор при встрече с Такедой.
«Так тренинг амортизатора требует не менее полугода занятий, а он овладел им за месяц. Если будет заниматься и расти в том же темпе, через год догонит меня, но...»
Красильников замялся.
«Странный он какой-то, неуравновешенный. То бесшабашно веселый, то угрюмый, ожесточенный.
У него есть на то причина. Просьбу свою о его подстраховке снимаю. Он и сам теперь постоит за себя. А вот кэндо уделите как можно больше внимания. Это ему пригодится в первую очередь».
«Где это ему пригодится?»
— нахмурился инструктор. Такэда неопределенно ткнул пальцем вверх.
«Там, в других сферах. Я не шучу, Иван Григорьевич. Но и объяснить внятно не смогу».
«Темните вы что-то, уважаемый Таяв Аямович. Уж не контрразведчика ли будущего вы мне подсунули? Или разведчика? Роман-то в этой организации работает. Впрочем, меня это не касается, тем более, что заниматься с таким парнем — одно удовольствие. Не поверите, но он усовершенствовал два приема в комбинациях «Impossible». Творчество. Дар необыкновенный. Подвластный только избранникам. И ваш Петров далеко пойдет, если будет этот дар развивать и дальше».
Они сидели в комнате наставника на втором этаже здания ЦРБИ и пили чай. Такэда больше молчал, слушая инструктора, и лишь иногда вставлял реплики. Отвечая на последние слова Красильникова, заметил.
«Вы даже не представляете, насколько правы насчет избранника. Хотя известный философ Даниил Андреев с вами был бы не согласен. Он говорил, что творчество, как и любовь, не есть исключительный дар, ведомый только избранникам. Избранникам ведомы праведность и святость, героизм и мудрость, гениальность и талант».
«Я читал Андреева. С ним можно спорить, потому что в его утверждениях кроются парадоксы, но я не буду. Скажу только, что у Петрова фамилия, небось, подставная. Есть и талант, и творческая жилка, остальное придет. Что касается занятий с мечами, то они впереди. Я не считаю себя великим знатоком кэндо, дам, что смогу, а потом сведу его с одним своим знакомым. Вот он, мастер высшего класса по бою на мечах, владеющий даже сечей Родогора».
«Годится, Иван Григорьевич. Сегодня вы меня не видели и вообще не знаете. Договорились? Так надо. Во-вторых, я снова уеду на некоторое время».
«Понял, подстрахую».
«Нет, дело в другом. Ник, Владимир Петров не только акробат, но и танцор, причем неординарный».
«Уже видел. Он связался с казино, хотя я и не советовал».
«Спасибо, что вмешались в прошлый раз. Я мог бы не успеть. Ему надо бы дать возможность где-то репетировать, танцевать хотя бы раз в неделю, иначе он затаскует. В каком-нибудь интеллигентном молодежном клубе, но не в заведении типа казино».
«Хорошо, я поищу. И все же было бы лучше, если бы вы рассказали мне о нем побольше. Такое впечатление, что он вспоминает забытое умение боя, а это заставляет меня сомневаться в правильности планов».
«Когда ты изучаешь, ты лишь открываешь, что давно уже знаешь», — философски промолвил Такэда. «Это не я сказал».
Встал.
«Спасибо за прием».
После встречи с Красильниковым инженер зашел на главпочтамт и спросил корреспонденцию до востребования на имя Кусуноки Мацумото. Под этим псевдонимом он поселился в Хабаровске. Писем не было, но пришла телеграмма из Москвы от Романа. «Творится странное, прилетай». Думал Толя недолго. Он знал инструктора давно и не верил, что тот может запаниковать. Уж если он дал телеграмму, значит, действительно не мог разобраться с возникшей проблемой. Инженер нашел Сухова в ЦРБИ и сообщил, что улетает на неделю. Не дав ему опомниться, поспешил из центра, на ходу предупредив Красильникова об отъезде. Спустя сутки он звонил Роману из аэропорта Быково, а когда тот поднял трубку, сказал только несколько слов. «Это я. Вариант один подходит?»
«Подходит»,
— глуховатым голосом ответил Роман.
«Окей».
Для подстраховки Такэда разработал три варианта встреч с Романом. В первом они встречались в Переделкино, недалеко от писательского дома творчества. у знаменитого кладбища, где было похоронено немало именитых писателей. Роман прибыл первым. Окликнул инженера, когда тот поднимался по ступенькам на холм. Как всегда, в конце ноября уже выпал снег. Было холодно, и одет инструктор был в зеленое финское пальто, в отличие от Такеды, предпочитавшего куртки на меху. Вечерело. Лицо Романа казалось серым, холодным и страдающим. Но голос не изменился.
«Быстро ты добрался!»
«Хорошо, что существует частная авиакомпания». Они пожали друг другу руки, и Роман кивнул на скамеечку возле одной из загороженных могил.
«Присядем? Я здесь все осмотрел, вроде никого нет».
«Ксению видел?»
«Вчера вечером. Как и договаривались, я ее провожаю домой, негласно. Какие-то типы подходили пару раз, но инцидентов не было. А вот у меня дома и на работе...»
Роман хмыкнул. Он хорошо контролировал свои чувства, но по некоторой суетливости Такеда видел, что приятель взволнован.
«Сначала позвонили по телефону. Никита Сухов не у вас? Дайте ему трубочку». «Я говорю, девушка, он погиб и давно похоронен».
Звонила девушка?
«Женский голос. Приятный такой, мурлыкающий. Положила трубку. Не извините, не до свидания». Потом через неделю зашел некто в штатском, представился сотрудником милиции, книжечку показал, все чин-чином, и тоже о Сухове. Как погиб, когда, с кем, где похоронен. Я ответил, а потом спрашиваю, в чем дело. И ты знаешь, что он ответил? Начал вдруг оглядываться, да с такой изумленной рожей, будто не понимает, где находится и как сюда попал. Да и говорит, кажется, я заблудился.
«Вселение», — глухо сказал Такеда.
«Что?»
«Ничего, продолжай».
«Ну вот. Через день после прихода этого ненормального на меня с плиты упал бак с кипятком, еле увернулся. Я ведь точно помню, что стоял он в центре плиты, прочно. А завалился, будто подтолкнул кто. Дальше больше. Загорелся стол, когда я писал отчет. Ни с чего. Сгорел почти весь зеленым пламенем. Телефон вдруг начал стрелять. Звонок, беру трубку, говорю «Алло!» А динамик в ухе чуть ли не взрывается. От одного такого выстрела я оглох на 2 дня. И это еще не все.
«Короче, Роман...» Инструктор умолк, слегка обидевшись, но пересилил раздражение.
«Длится эта кутерьма уже месяц. Каждый день жду новой каверзы. А позавчера меня встретили. Вышел из школы, повернул к остановке, а навстречу человек 5. Все в пятнистых комбинезонах, без шапок».
Такеда молча встал, потом сел. Роман смотрел на него удивленно, потом неуверенно продолжил.
«Я подумал, что это или ОМОНовцы, или спецгруппа нашего учреждения. Командиры из высших соображений вполне могли устроить тренировку, не ставя меня в известность, как уже было один раз. Так и не понял, кто это был. Один из них, настоящий Геракл, подошел и тихо так, но внятно. «Ты работал с Суховым, больше не вмешивайся, умрешь». А я ему также тихо отвечаю. «А пошел бы ты в известном направлении». Он внимательно на меня посмотрел, а взгляд у него, как у мертвеца, просипел. «Второго предупреждения не будет». И они все вместе не спеша удалились.
Так Эда выдохнул сквозь стиснутые зубы, отвернулся. «Может быть, тебе уехать на время?»
Роман повернул его к себе. «Что все это означает, Толя? Какие секреты вы скрываете с Суховым? За что вас преследует и кто?»
«Длинная история. И невероятная. Да и ни к чему тебе знать. Все, Рома, не обижайся. Сухов в опасности, а от него очень многое зависит в будущем, очень многое, если не все».
«Кто он? Сверхсекретный агент? Террорист? Главарь мафии, укравший миллиарды и скрывающийся от своих?»
«Не гадай, Рома. Он, скажем так, Тенгу. Сказочный герой, вынужденный до поры до времени скрываться и тайно копить свою силу».
«Темно. Мне было бы легче, если бы ты кое-что рассказал».
«Чем меньше ты знаешь, тем лучше. Эти ОМОНовцы — боевики СС, и они не отстанут, пока не найдут Сухова. Ахнаму Мехоренгеке. Я думал, что у нас больше времени».
«Что еще за СС?»
«Свита сатаны. Их задача — нейтрализовать посла... в общем, уничтожить Сухова».
Роман покачал головой. «Веселенькое дельце», — помолчал. «Как дела у Никиты?»
«Нормально. Красильников доволен.
Но времени у него на серьезную подготовку мало. В конце концов, СС выйдут на след. Рома, не связывайся с этими ОМОНовцами. Если они встретят еще раз, даже тебе с ними не справиться. Если уж такое случится, скажешь им, что мы уехали на Дальний Восток. Это даст нам еще пару месяцев форы. Договорились?
Посмотрим.
А за Ксенией посмотри еще некоторое время. Она предупреждена, но подстраховка не помешает. Хотя, опять же, если и на нее выйдут люди свиты...
Понял. Не беспокойся, я приму кое-какие меры.
Такэда молча сжал плечо инструктора. Расстались они через полчаса, не заметив и не встретив ни одного человека. Стемнело. Тучи заволокли небосвод, и пошел мелкий снег.
В Хабаровск Такэда вернулся через трое суток, повидав Ксению с такими же предосторожностями, как и при встрече с Романом, и посетив кое-какие учреждения для пополнения информации.
Очень недоставало выхода в компьютерную сеть. Приходилось изворачиваться. Поиски книги «Бездн» не то чтобы зашли в тупик, но не дали ощутимых результатов. Такэда объехал все древние монастыри, церкви и пустыни, как работающие, так и заброшенные, разрушенные. Хоть как-то завязанные легендами в предполагаемый путь книги Пруси. Однако ни в одном не нашел достаточно реального, достоверного следа, за который можно было бы уцепиться. Оставался единственный шанс. Сухарева башня. Надо было либо вскрывать асфальт, под которым покоился фундамент башни, и попытаться разобрать фундамент, что было практически невыполнимо, либо искать свидетелей взрыва башни, которые помнили какие-нибудь необычные факты. Этим поиском и занимался инженер в последнее время, используя свои старые связи и каналы госбезопасности, нащупанные им с помощью компьютера. Конечно, он искал выход в веер и другим способом. Не через книгу «Бездн», с помощью хрустальной пепельницы в форме бабочки, рации, имеющей связь с информационной службой собора. Толя упорно клал в нее записки с вопросом «Где вход?». Но ответа пока так и не получил. Свидетелей, оставшихся в живых из обширного списка всех причастных к акту вандализма, разрушению Сухаревки, он обнаружил четырех, причем один из них непосредственно участвовал в подготовке и проведении взрыва, но возраст их не позволял надеяться на успех. Самому младшему исполнилось 96 лет, а старший дышал на ладан, неизвестно как ухитрившись дожить до 100 с лишним. Этим старшим и был взрывник Кирилл Мефодьевич Неплюев, живший в настоящий момент в поселке Грозодухово в 140 километрах от Хабаровска. Визит к нему Такэда наметил нанести вместе с Суховым, тем более что по пути можно было показать танцору одну интересную вещь — прогиб мира. Никита был рад и возвращению друга, и возможности отвлечься, сменить обстановку. Однако у него появились сомнения. И он честно высказал их вслух. «По-моему, искать твою книгу «Бездн» похуже, чем искать иголку в стоге сена». «Ты был бы прав, если бы речь шла о книге обычной», — возразил Такэда. «Но книга «Бездн» — не книга вовсе. Это свод магических формул и сведений, закодированных неизвестным способом, нечто вроде генетически запрограммированного зародыша, информационной программы, готовой открыться только магу».
«Но ты же говорил, что это книга, и она связана с страшным проклятием на 10 000 лет».
«Язык человеческий беден для адекватного отражения свойств книги. И говоря о страшном проклятии, я подразумевал команду маскировки, а также защиты книги, которую подал ее последний владелец. И пришла эта книга к нам, очевидно, из другого хрона, где законы физики несколько иные и допускают магические преобразования. Но и будучи у нас, эта книга натворила дел, изменяя вариабельность бытия и стабильность материальных основ».
«Жуть!» — вполне искренне сказал Сухов. «Я ничего такого не предполагал. Есть над чем задуматься.
Тебе еще придется поломать голову всерьез. Отдыхай. Пока книгой занимаюсь я».
Сухов откинул спинку сиденья и закрыл глаза. Чтобы подстраховаться, он по совету, по сути, приказу Такэды, уволился из казино, сказав, что уезжает во Владивосток. Красильников уже на следующий день, после разговора с Толей, нашел молодежный клуб где танцор мог бы показать свое умение, но Никита решил не спешить с гастролями, пока тяга к танцу не станет непреодолимой. Он еще не оценил по достоинству все сделанное для него Таявой, но чувствовал, что давно был бы на том свете, не будь рядом инженера.
В Грозодухово можно было добраться самолетом, поездом или автобусом, но путешественники решили отправиться на автобусе, договорившись действовать по обстоятельствам. Выехали в 9:00 утра, приодевшись потеплей. Зимние холода наступили еще в начале ноября и держались на уровне -15–20 градусов. Пока автобус выбирался по заснеженным улицам города, на шоссе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре молчали. Потом Никита, одетый в такую же куртку, что и Такеда, с капюшоном и пуховой подбивкой, только серого цвета, высвободил подбородок из пухового белого шарфа. «Не спишь?» Инженер приоткрыл один глаз, не отвечая.
«Ты хорошо знаешь Красильникова?»
Ни звука в ответ.
Это означало, что Толя ответил положительно. Никита давно привык к манере его разговора и знал, когда можно продолжать беседу, а когда нет.
«Это правда, что Иван может вести бой с меняющимся противником 2 суток подряд?»
«Правда. Он может и больше. Я его пределов не знаю. В истории единоборств такие примеры уже были. Мастер Кикосинкай карате Мусютяцу Аяма увел бой с меняющимся противником в течение 3 суток и победил 100 человек.
«Ничего себе!
Ты тоже сможешь, если захочешь».
«Я хочу».
Такеда промолчал. Некоторое время ехали, погруженные каждый в свои думы. Сухов перевел разговор на другую, более интересующую его тему. «Допустим, я дойду до нужной кондиции и начну путь. Каким образом я отыщу нужных людей? Я имею в виду магов. Ведь миров много. На Земле и то не просто найти нужного человека, а тут огромное количество вселенных. Ни планет, ни звездных систем, вселенных».
«Во-первых, миры веера в некотором смысле напоминают жесткие пластины веера прообраза, так как время в одном из них течет под углом ко времени в другом, а хроноскважины, соединяющие их, жестко привязаны к одному моменту в каждом. И не только к моменту, но и пространственно, в точке с координатами, соответствующими положению Земли, в нашем хроне, и другим обитаемым планетам-дроникам в других хронах. Во-вторых, искать мы будем не просто людей, а владык-магов, которых легко выделить из толпы и вообще в пространстве по их ауре, то есть по так называемой маг-ауре. Каждый из них излучает в магическом диапазоне. Это целый набор био, пси, электромагнитных и еще неизвестных нам волн».
«Более или менее понятно. Однако я не обладаю способностью видеть эту маг-ауру».
«На первом этапе придется обходиться кое-какими локаторами, приборами, одним словом, если говорить нашим языком, хотя на самом деле это нечто вроде магических вещей из волшебных сказок».
«Типа волшебной палочки и сапог скороходов?»
«Не ерничай, ты угодил в самую точку».
«И где же мы их найдем? В каком сундуке?»
Такеда заворочился, полез в грудной карман куртки и достал стеклянную, или, скорее, хрустальную вещицу величиной с ладонь, в виде крылышка бабочки в серебряной оправе. Открыл, пусто.
«Портсигар, что ли?» — спросил Никита.
«Рация. Точнее, М-передатчик. И еще что-то, о чем я не имею ни малейшего представления. Мне его вручил ангел после посвящения».
«Кто?»
«А, разве ты не знаешь, что ангел с греческого — вестник?»
«В греческом не силен. Ну и что дальше? Как эта штука работает?»
«Я передаю с ее помощью информацию в те миры, где ждут моих сообщений. Надиктовываю кассету, кладу сюда, закрываю, и кассета исчезает. Правда, ответа дождался за все это время только один раз, когда меня предупредили, чтобы я ждал вестника».
Такеда спрятал портсигар в пепельницу.
«Это было в тот день, когда ты наткнулся на мальчиков СС».
«Все? У тебя больше ничего нет?»
В голосе Сухова послышалось разочарование.
«А где волшебная палочка?»
«Палочки нет».
Такеда вынул левую руку, растопырил пальцы. На среднем был надет перстень из голубовато-сизого металла с невзрачным мутно-черным камешком.
«М-индикатор.
может засечь и наших магов, и чужих, в том числе функционеров СС и ЧК. На первое время сгодится он, а потом... Молчание длилось больше 3 минут, так что Никита не выдержал. Что потом? А потом должна заговорить весть. Так эдак кивком показал на плечо танцора.
А если не заговорит?
В таком случае ты не тот человек, который может пройти путь. Но ведь она уже подавала сигналы?
Никита вспомнил свои ощущения, когда он нечаянно задевал родинку-звезду, помрачнел.
Подавала. Как дубиной по голове.
Ничего. Значит, не безнадежен. Но если она заговорит, у тебя появится шанс самому стать магом. Весть может разбудить резервы твоей психики, экстра возможности, глубокую родовую память, только понравься ей.
Никита хмыкнул, искоса глянул на неподвижно спокойное лицо друга. Хотел произнести фразу «легко сказать понравься», но передумал. Вместо этого пробормотал.
Как во сне все это.
Виновато шмыгнул носом.
Не то чтобы не верю, но...
«Понимаю», — кивнул Такеда. «Пусть будет все, что будет. Выкарабкаемся».
Никита вдруг успокоился. Откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза и не заметил, как заснул. Квартиру Неплюева удалось найти почти сразу. Жил он в центре Грозодухова в новой 9-этажке. Жил в прошедшем времени. Потому что нежданные гости прибыли прямо на похороны. Кирилл Мефодьевич Неплюев, бывший сапер, бывший минер, бывший рядовой штрафбата, заключенный, конюх, скотник, бригадир, партработник, пенсионер, умер на 106-м году жизни. Прибывшие потолкались в толпе родственников и знакомых покойного, побывали в квартире, поглазели на гроб, в котором лежал Неплюев, высохший как скелет, вышли во двор, где уже готовились к траурной процессии. Такеда остановил пожилого мужчину с белой повязкой на рукаве.
«Отчего он умер, отец?»
Мужчина снял шапку, вытер парящую лысину, надел.
«Несчастный случай. Лифт оборвался. Жил бы еще, дожил. С ним вообще в последнее время творились чудеса. То ванный кипяток пойдет, чуть не сварился, то стул под ним рассыплется, то перецепится за что, упадет. А позавчера газ на кухне взорвался. «Семёныч!» — окликнули мужчину. Тот кивнул и отошел.
Друзья переглянулись. «Все это сильно смахивает», — начал Сухов.
«На внедрение», — закончил Такеда. «Кто-то очень не хочет, чтобы книга «Бездн» была найдена, а это значит, что она не пропала бесследно. Существует и находится где-то на земле. Неплюев наверняка кое-что знал об этом. История сохранила легенду о чудесах, творившихся во время уничтожения Сухаревой башни. Буду продолжать поиски, правда, я свои возможности почти исчерпал».
Они вышли со двора и побрели к остановке автобуса. «А почему бы тебе не спросить у тех, кто принимает твою информацию, где находится вход в хроноскважину?» — вслух подумал Никита.
100 раз спрашивал, не отвечают. Может быть, считают, что еще не время, может, надеяться, что мы отыщем ее сами.
Сухов хмыкнул и замолчал. На автовокзале они перекусили в буфете, подошли к расписанию. «Куда теперь?»
«Домой. По пути я тебе кое-что покажу».
Не доезжая до Хабаровска 30 км, сошли во время остановки в маленьком поселке со смешным названием «Тревердень».
«Прогуляемся, пока не стемнело. Уедем следующим рейсом».
Такеда повел танцора по накатанной дороге в обход поселка к сопкам. Обескураженный Сухов только головой покачал, не понимая, зачем и куда они идут. Дорога, по которой изредка проплывали грузовые кразы, нырнула в елово-пихтовый лес, потом поднялась на сопку, и Такеда сошел с нее, направляясь по целине в просвет между расступившимся дубняком. Через несколько минут выбрались к обрыву. Сопка здесь оголяла вертикальную стену, падавшую в долину, которую заполняла лиственничная марь. В конце долины возвышалась странной формы сопка. Даже не сопка, каменный горб, голый, в редких
куртинах низкого кустарника, с крутыми боками. Такэда кивнул на этот горб. «Видишь?» Никита еще раз оглядел сопку.
«Скала как скала. Форма, конечно, интересная. Очертаниями сопка напоминала не то буйвола, уткнувшего морду в землю, не то медведя, закрывшего лапами голову».
«Это убугами. Дословно с японского «священное тело бога». На самом деле это прогиб нашего хрона. Реальный след, вернее, отражение в нашем мире былой войны сил света и тьмы, владык и воинства Люцифера. Война шла, конечно, за много хронов от нашего, но колебания миров Вейра были столь значительными, что в каждом хроне рождались отражения реально существовавших магов, демонов и их слуг. В данном случае эта скала — отражение кентавроподобного монстра, коня, созданного Деницей для магов, помогавших ему. Таких скал на Земле я знаю 4. Медведь — так зовут эту сопку здесь, остров Петрова в Японском море, гора Айрс-Рок в Австралии и Ай-Петри у нас в Крыму. Сухов снял перчатку, зачерпнул ладонью снег, пожевал.
Впечатление достаточно мрачное. А он не оживет?
Я рассказал это отражение, подчиняющееся лишь принципу формы. Где-то в других хронах оно постепенно уплотняется, приобретает и другие свойства, пока не становится идентичным самому коню. Мертвому, конечно. Хотя при определенных обстоятельствах он может и ожить. Останки этих монстров могут сохраняться чуть ли не вечность. Никита приставил ладонь к лбу козырьком.
«Представляю», — поежился. «Пошли отсюда, зябко. Или ты хотел дойти до сопки?»
«Можно было бы и дойти, но лучше этого не делать». Такэда первым зашагал обратно, потом остановился, протянул Сухову перстень, внутри которого пульсировал алый чертик. «Видишь? Здесь пространство нашего хрона прогибается. Индикатор чувствует это. Возможно, именно в таких местах и прячется вход в хроноскважину, соединяющую миры. В Хабаровск они приехали поздним вечером, а в комнате Сухова их ждала Ксения».